Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. У эфиры программа «Пик свободы». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшней программы «Коли сыдзе Лукашенко». Наш сегодняшний гость – политический аналитик, выкладчик Пражского Карлова университета Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Александр, после начала наступления украинской армии в Курской области российские провоенные телеграм-каналы стали писать, что Лукашенко в июле отвел войска от границы с Украиной, и украинцы получили возможность использовать силы с границы для этого наступления. Вот в своем интервью телеканалу «Россия» Лукашенко, объясняя замысловатые маневры белорусской армии к границе, от границы, снова к границе, вот этим всем, на ваш взгляд, он сумел оправдаться в обвинениях, ну, в ударе в спину?
Ну, мне кажется, здесь такой в целом сюжет. Когда 13 июля, то есть еще до вторжения украинской армии на территорию Курской области, когда 13 июля Лукашенко заявил о том, что он отвел войска с украинской границы, то тут сразу появились публикации в российских медиа, в том числе очень влиятельных людей, таких, ну, влиятельных в кремлевском смысле, таких как Александр Коц, военный корреспондент, и целый ряд других, которые тогда же, уже 13-15 июля, громко и публично закричали о том, что Лукашенко предатель. И, на мой взгляд, когда Лукашенко это все прочел, ему, конечно, доложили, показали какую-то папку с этими публикациями. Это его, конечно, очень задело, потому что Лукашенко привык рассматривать такие публикации в российских медиа, ну, как организованные какой-то башней. Одной из башен Кремля, и понятно, что это не какие-то частные мнения, а всегда рассматривается как что-то инспирированное. И я думаю, что когда 23 июля Лукашенко поехал на Валаам, где он провел 2 или 3 дня вместе с Путиным, то там он пожаловался. И, так сказать, в своем таком привычном ключе сказал, наверное, что Владимир Владимирович, вот как пишут тут про меня, что я предатель, но ведь это же безобразие. И я думаю, что после встречи на Валааме Путин это все, так сказать, посмеялся и пропустил мимо ушей. Но когда 7 августа украинские войска вошли на территорию Российской Федерации, то вот тут действительно раздался уже гигантский всплеск воплей во всех уже Z-телеграм-каналах и во всей этой Z-среде, которая стала связывать возможность этих действий с тем, что Лукашенко отвел войска от границы. И вот на этом фоне, я думаю, просто Путин дал команду руководству ГТРК, так сказать, что, ну, знаете что, раз так, давайте пусть кто-нибудь съездит, запишет интервью или как-то там еще запишем интервью, дадим возможность Александру Григорьевичу свою позицию высказать. И вот так появилось это интервью с Поповым. И, во всяком случае, в этом его фрагменте. Мне кажется, кстати говоря, что тема отвода войск от границ Украины в Беларуси, это как раз одна из самых главных центральных тем этого интервью.
Так, а вот я еще раз повторяю свой вопрос. Он дал объяснение для человека, который, ну, не очень разбирается, довольно путанное.
Да, я согласен.
Украинцы сказали, что мы из Гомеля хотим на них напасть. А я им сказал, что нет. А у нас с разведчиками связь. И я 3 армии туда, знаете, перебросил. Но я ж потом отвел, но там же они и стояли. И, ну, то есть вот человеку, который, как бы, что называется, не в теме. А потом я снова 1/3 туда перевел. Вот слушает этот человек, я представляю себе, в Челябинске, который не поленился все послушать. Так он отвел, да-да, не отвел. Так вообще, он наш союзник или нет? Вот как?
Да, я согласен с этим. Когда я слушал это интервью, я тоже был поражен тем, насколько как-то несвязно Александр Лукашенко отвечает на этот вопрос. и насколько это действительно для российской аудитории, для широкой, насколько оно звучит все двусмысленно и неубедительно, и как бы не снимает обвинение, если не в предательстве, то во всяком случае в какой-то неясной манипуляции, которую предпринимал своими вооруженными силами Лукашенко, значит, в какой-то момент, тем более, что действительно он сам в этом интервью говорит о том, что ну, мы это сделали, потому что у нас свои отношения с украинцами, у нас свои линии коммуникации, как бы мы на них опирались, а не на, получается так, а не на какие-то рекомендации Кремля. Так что для российской аудитории, конечно, это прозвучало неубедительно, и для всей этой Z-среды тоже. А вот с точки зрения, я думаю, там Путина, ну, нормально сказал и сказал, как бы.
Александр, ну, вы в прошлом не только политолог, но и пиарщик. И, в общем, это ремесло тоже знаете. Так вот, один маленький сюжет прокомментируйте. Лукашенко все-таки сказал и в этом интервью, и раньше, что да, вот украинцы там, значит, запустили эти дроны, вроде они куда-то в Ярославль летели, но почему-то через нашу территорию мы их сбили, там вызвали посла украинского, шарже д'афер, даже посла Евросоюза, что вот мы сбили дроны, тут ваша маркировка, и мы подвинули войска к границе. А украинцы говорят, и никаких войск нет. Вот это что? Это украинцы просто факт зафиксировали? Вот Лукашенко так сказал, а войск нет. Или, нет, может быть, войска он и подвел, а украинцы просто показывают, ну, не Кремлю, Кремль-то знает, есть они или нет, там спутники есть, все. А вот опять же тому же русскому человеку в Челябинске, который, ну, прочитает и скажет, а украинцы говорят, что не послал-то Лукашенко никаких войск, хоть и говорит, что послал. Так обманул, значит. А украинцы эту линию и как бы... Эту психологическую войну ведь никто не отменял.
Да, это безусловно так. То есть мы видим хорошо, что действительно подхватываются те или иные высказывания, сюжеты разными сторонами, обыгрываются, отыгрываются как максимально выгодно. Но здесь, мне кажется, следующая ситуация. Лукашенко и в этом интервью, и прежде, он эту линию постоянно ведет и постоянно подчеркивает, что Украина для Беларуси не является угрозой. Угрозой является Польша и Литва, и вот там мы, значит, и в этом интервью он тоже об этом говорит, вот там мы все вместе с Россией укрепляем, вот это вот не дай бог, что случится и так далее. А в отношении Украины он постоянно подчеркивает, что это мы один народ, между нами ничего быть не может. Это совершенно последовательная его линия. Я уж не знаю, как она воспринимается там в Кремле и нравится ли она кому-то. И как это воспринимает российское население, которое, может быть, я не знаю, ждет какого-то большего военного участия Беларуси в этой войне. Ну, я не уверен, кстати, в этом, ждет ли как-то этого российское население. Но, конечно, когда в социальных медиа в России начинает подниматься вопль «Лукашенко предатель», то в это, конечно, многие охотно готовы верить, потому что многие считают, что политика вообще является формой какого-то бесконечного взаимного предательства. Ну и, кроме того, видно хорошо, что Лукашенко не только как бы тут встречается в этом интервью с Путиным, но он тут встречается, на мой взгляд, и с китайцами, потому что вот сейчас, буквально завтра или послезавтра, уже и в Минске будет Лицян. И Лукашенко очень выгодно подчеркивать, что он является самостоятельной стороной, которая мог бы участвовать в переговорах о мире и тем самым подчеркивать бесконечно позицию, направленную на прекращение огня. В этом смысле слова ему очень легко будет на встрече с высокопоставленными китайскими руководителями говорить: мы точно так же, как и вы, мы ни в коем случае не участники этой войны, а мы, наоборот, вместе с вами за прекращение огня, за справедливый мир, за решение этого конфликта и так далее. Так что вот тут такая схема мне рисуется вот этой всей пиар-игры вокруг заявлений Лукашенко.
А вот вы уже сказали про эти миротворческие, скажем так, заявления Лукашенко. На ваш взгляд, это просто как бы исполнение заказа Кремля, продолжение кремлевской линии? Или это некая своя, пусть отчасти лояльная Кремлю, но своя игра? Потому что, по идее, ну, Кремль, в общем, хотел бы победы, а не перемирия, не мира. Или это все-таки, ну, Путин же тоже сказал, так я за мир. Слушайте, а вот четыре области, Крым, там милитаризация, в НАТО нет, ну, я за такой мир. И Лукашенко просто как бы попугай Путина или не совсем?
Все-таки не совсем. Потому что, с одной стороны, несомненно, что, так сказать, проведя три дня на Валааме, Лукашенко хорошо понимает, что требуется, какую он позицию должен занимать, так, чтобы его взаимоотношения с Путиным оставались максимально, так сказать, близкими, и они такими и являются. И в этом смысле слова он, конечно, будет отыгрывать и отыгрывает все кремлевские, там, так сказать, тематики и потребности, которые нужны Кремлю. И это, несомненно, так. Но при этом Александр Григорьевич все равно маневрирует всегда. Даже в плохой ситуации. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть обозначает, что он якобы обладает свободой маневра. И тем самым он сохраняет, как он сам считает, суверенитет Беларуси, в том числе и от Москвы, в той мере, в какой это возможно. Так что здесь, я бы сказал, такая игра непростая. И видно хорошо было, кстати, в этом интервью, что то, как Лукашенко говорит о мире, это ведь говорится сейчас, уже во время боев в Курской области. И он прекрасно знает, что официальная реакция Кремля сейчас, она прозвучала уже в заявлениях Захаровой и в целом ряде других заявлений, что никакого мира, никаких мирных переговоров. Теперь уже как бы, ну, видно хорошо, они заявляют о том, что теперь после этого вообще никаких мирных переговоров. На этом фоне, конечно, призывы Лукашенко к мирным переговорам звучат несколько в, как бы, не в унисон с Кремлем. И обратите внимание, я бы во всяком случае на это обратил внимание, когда это интервью было анонсировано, я предполагал, что Лукашенко должен будет с большим пафосом как бы обрушиться на недопустимость того, что делает Украина. Так сказать, в каком-то смысле слово проклясть, потому что понятно, что решение Зеленского, Сырского о проведении военной операции на территории Курской области – это нечто шокирующее. И оно таким было для Кремля. В то же время в этом интервью Лукашенко говорит об этом событии как бы, сказать, слегка через губу, слегка так откинувшись на спинке стула. То есть, что, мол, ну да, конечно, это большая ошибка Киева, вот так он говорит. Мол, как бы, ну, бесполезно же сражаться против империи. На этом месте даже Евгений Попов, это было видно, так слегка выпучил глаза. И, так сказать, простите, кто, где империя, какая империя? Мы так привыкли на нашем телевидении, в Российской Федерации, что империя – это США, там, это мировая гегемония. А как это такая странная маркировка Российской Федерации в качестве империи. Тут на этом месте, честно говоря, я на месте бы господина Попова спросил, скажите, а вы считаете, что Владимир Путин император? Но было видно хорошо, что Лукашенко говорит как бы слегка, без всякого пафоса происходящим. Ну да, ошибка. Ну да, наверное, Кремль выгонит оттуда Украину. Как выбьет оттуда Украину. Ха, он выбьет.
Выдавит
даже. Вот так примерно. Причем Лукашенко ведь было видно хорошо, что он говорит не как в данном случае, ну, как бы субъект внутрисоюзного государства, на которого и напали. А он говорит с такой как бы третьей стороны, что, ну, там, может быть, когда-нибудь выдавят оттуда русских и украинцев. Да, для Киева это ошибка. Вот так примерно это было.
А вот еще один аспект, ну, отчасти подтверждение того, что вы сказали, это ответ на вопрос о легитимности Зеленского. Сейчас нарратив российской пропаганды, вот после годовщины избрания Зеленского. Президента Зеленского просто нет. Вот был и нет, пропал. Когда Лукашенко спрашивает об этом, он говорит, ну, де юре, да, есть вопросы. Но он ведь реально контролирует ситуацию в стране. Его же приказы выполняются, и так в скобочках, как бы, и русские могут оценить в Курской области, как выполняются его приказы. Это он о Зеленском или о себе тоже?
Да, это очень тоже тонкое место, я согласен. Потому что я, когда слышал этот его ответ, я тоже сразу подумал вот о чем, что ведь Лукашенко подчеркивает, что приказы Зеленского выполняются, все работает. И это означает следующее, что Лукашенко здесь говорит примерно вот, что вы в Кремле утверждаете, что переговоры, мирные переговоры невозможны с Зеленским, потому что он утратил легитимность. Нет, это риторика. Никакой, как бы, хотя он, может быть, там как бы есть вопросы к его легитимности, но, тем не менее, Зеленский тот политический, так сказать, субъект международного права, с которым и надо говорить, а больше не с кем. Вот и все. Это довольно такое, я бы сказал, в каком-то смысле в условиях уже боевых действий в Курской области, довольно смелое с его стороны высказывание, потому что атмосфера, очевидно, что в ближайшее время атмосфера в Кремле-то как раз будет вся направлена на то, что в Киеве чудовищная военная хунта, опять, это вот несколько стихло в Кремле, это выражение военная хунта, но как только ситуация не в пользу Кремля, так они сразу начинают это говорить. Хунта, она нелегитимна, она в результате военного переворота вообще возникла когда-то в 2014 году, там вообще ничто нелегитимно, там государства нет и так далее, и так далее. Поэтому здесь ответ Лукашенко тоже подчеркивал то, что Зеленский располагает всеми полномочиями. Но вот интересный, действительно интересный поворот такой, как это к себе относит Лукашенко. Ну, я думаю, что про себя-то он смело думает, что он выиграл выборы. Да, про себя он не сомневается в своей легитимности и, видимо, так сказать, отчасти даже начал такую уже активную подготовку к 2025 году. И интервью это отчасти тоже уже...
Ну, вот про 25-й мы поговорим чуть-чуть позже, а давайте сейчас вернемся как бы к Курску, как вы сказали, к шокирующему наступлению украинской армии. Вот договоры о союзном государстве, об АДКБ, кстати, военная доктрина Беларуси, все эти документы предусматривают военную помощь союзнику в случае нападения на него. Скажем, если речь идет о союзном государстве, то там просто сказано «помощь России». Ну и, соответственно, Беларуси со стороны России и России со стороны Беларуси в случае нападения на Россию. Ну, курская операция ВСУ так трактоваться, в принципе, может. Правда, сама Москва ее так не трактует.
Да.
Пока. Обращение ни в АДКБ, ни к Беларуси, ну, по крайней мере, мы не знаем, было ли обращение к Беларуси официально в рамках союзного государства. А будет?
Нет, нет, конечно, очевидно, что Путин объявил режим контртеррористической операции. Понятно, что он этим делает, какая схема здесь используется. Надежды там Z-блогеров и всей ультрапатриотической российской среды о том, что Путин объявит священную войну, войну с международно-правовыми последствиями, это все лишено всяких оснований, и тем самым как бы снимает с Лукашенко необходимость принимать какое-то решение о том, как должно действовать союзное государство в условиях войны. Это, несомненно, так. И видно хорошо, что Путин, собственно говоря, и собирается так, и Кремль, во всяком случае, как-то так решать проблему, не прибегая ни к возможным своим союзникам в составе договора о коллективной безопасности, не вовлекая и эти страны, и Центральной Азии, и Беларусь тоже. Нет, здесь я не вижу пока проблемы никакой, и не вижу, чтобы Кремль мог перейти вообще к концепции войны, и тем более вот такой войны по аналогу с Великой Отечественной войной в языке Кремля. Но что обращает внимание, подчеркну в этом интервью Лукашенко, это то, как он упоминает использование ядерного оружия. Значит, я, послушав этот фрагмент, пришел к мысли, что как раз на Соловках прошу прощения, на Валааме, когда они были вместе в эти три дня, то в частности там как бы обсуждался и вопрос о том, при каких обстоятельствах и как будет использоваться тактическое ядерное оружие. И теперь это должно снова обсуждаться между ними, потому что вот вторжение украинских войск на территорию Курской области, оно, конечно, 100% требует некоторых новых консультаций. И во всяком случае Лукашенко должен получить от Владимира Путина какие-то ясные слова о том, хорошо, до 7 августа, понятно, вопрос о тактическом ядерном оружии находился как бы в контексте, ну, каких-то общих разговоров о том, что вот там когда-то при какой-то экзистенциальной угрозе российскому государству оно может быть использовано, и превентивно в том числе, но тут ситуация изменилась. И в этом плане, я думаю, что у Александра Григорьевича нет никакой сейчас уверенности о том, при каких обстоятельствах оно будет использовано. Но при этом, говоря в интервью, он подчеркнул для, так сказать, зрителя, что мы все решили относительно тактического ядерного оружия с Владимиром Владимировичем, мы его точно как бы сможем использовать, как бы, да. Он ушел от вопроса. Он ушел от твердого «нет», когда был, ему вопрос, как бы, вы будете нажимать на красную кнопку? Он не сказал «нет», он сказал как бы уклончиво, что, ну, вы знаете, уже нажали на все кнопки красные, так сказать, может быть, и на эту придется нажать. Вот был его ответ. Но когда его точная как бы позиция заключена в том, что это можно будет сделать только в случае вступления НАТО в войну, ну, или вступления одной из соседних с Белоруссией стран. Вот такая тут картина вокруг этого всего.
Ну, вот ваша оценка, ваш как бы такой краткосрочный прогноз, это что сейчас Кремль не будет просить помощи, потому что это контртеррористическая операция и вообще как бы войны нет. Вот. Ну, а если, условно говоря, украинцы удержат этот плацдарм, может, даже расширят, по крайней мере, удержат, неделю, две, месяц, и вот это уже будет некая новая, как говорят, геополитическая реальность. Вы не думаете, что через, если вот это будет так продолжаться, то тогда Кремль скажет, что ну да, ну вот, вот на нас напали. И поэтому Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, ну вы должны нас защитить.
На мой взгляд, Кремль не будет этого просить. Путин не будет просить у Лукашенко. Но если вдруг внезапно из каких-то своих соображений Александр Григорьевич скажет, что мы все-таки решили, так сказать, там 750 человек, контингент наших лучших бойцов, хорошо подготовленных в сфере радиотехнической борьбы, отправить в поддержку России, то Путин воспримет это с пониманием, несомненно, и примет это. И будет этим очень доволен. Но просить Кремль, на мой взгляд, у Лукашенко не будет. Потому что Кремль исходит из того и будет исходить из того, что достаточно людских ресурсов у Кремля пока. В горизонте, на мой взгляд, там, ну, года еще. Да и, собственно, так многие военные эксперты говорят, что примерно в горизонте года у Кремля достаточно людских ресурсов, в том числе и за счет срочников, еще практически неиспользованных резервистов разных возрастов. Есть еще там возможности. Так что нет, если говорить определенно, я считаю, что Кремль просить не будет, но с благодарностью примет.
А вот вы сказали, что у Лукашенко как бы есть некий, ну, такой модус вивенди, так сказать, некое взаимопонимание, скажем так, такое by default с Украиной. А тем не менее, ведь вот новая реальность, вот как бы до 7 августа вот так, чтобы с жовто-блакитными прапорами входили, так сказать, на территорию общепризнанную другого государства, ну, не было, а произошло. А в этом смысле, а чем лучше, предположим, Гомельская область или Брестская область? Это ведь соагрессор. Россия – агрессор, Беларусь – соагрессор. Курская область – часть страны агрессора, а Брестская и Гомельская – часть страны соагрессора. Ну, из этого как бы вроде ничего не следует. Но если там можно, то Лукашенко этого не побаивается? В Киеве это, ну, как бы рассматривают как какой-то вариант?
Ну, я думаю, что Лукашенко опирается, так или иначе, на данные своих разведслужб, как бы они слабые не были, но, тем не менее, у него нет других, он опирается на них, он опирается на свою интуицию. И я думаю, что сейчас, главным образом, он ждет выступления Путина. Ведь здесь парадоксальная ситуация в чем? Сейчас уже 19 августа, прошло 12 дней с момента шокирующей ситуации, меняющей ход войны. При этом Владимир Владимирович не выступил и не сформулировал, в том числе и для Лукашенко, то есть на то, что он должен опираться. Лукашенко видит, раз Путин как бы не выступил с каким-то ключевым набором слов, которые описывают ситуацию, то и нам торопиться не надо. Подождем, потому что Владимир Владимирович вместо того, чтобы четко дать характеристику происходящему, он вместо этого там поехал в Азербайджан, там типа он где-то там в Новогорево проводит какие-то совещания, но реагировать-то не на что. То есть в этом смысле слова сейчас у Лукашенко пока хорошая ситуация, он поэтому спокойно сидит. Путин не сказал. Вот если Путин завтра выйдет и скажет, что так сказать, вероломное нападение, требующее мобилизации всех наших духовных сил, всех наших братьев, сестер и так далее. Плюс к этому как бы там он скажет, что и Беларусь не может оставаться в стороне. Вот это будет некоторой проблемой для Лукашенко. А пока ее просто нет. И в этом смысле слова возможное нападение со стороны Украины на Беларусь, это в значительной степени не проблема самого Лукашенко. Это проблема будет Лукашенко только когда Путин об этом скажет. Вот если Путин публично скажет, посмотрите, очевидно, что Киев готовит зловещее нападение на нас в направлении Гомеля. Вот тут придется реагировать как-то Александру Григорьевичу на такой шаг Путина.
Ну и в конце сюжета, о котором вы уже сказали, отметили, это, так сказать, мысли о будущем Лукашенко. Он незадолго до этого интервью встречался с народом и сказал, что ну вот надо вам думать уже о будущем президенте. Это не значит, что я ухожу, конечно, нет, но... И вот и в этом интервью Попов ему задал вопрос об этом, напомнил, и Лукашенко снова продолжал, что надо понимать, что придет другой человек, это неизбежно. Вот, на ваш взгляд, особенно в перспективе 25-го года, а по некоторым сведениям выборы могут быть очень ранними, буквально в феврале, то есть вообще остается совсем немножко. Так вот, это просто план на 25-й год. Лукашенко в этом году стал председателем Всебелорусского народного собрания. Это как бы такой елбасы, национальный лидер и так далее. Он может оставаться на этом месте, а на 25-м году поставить, как в свое время Иван Грозный, Симеона Бекбулатовича. Это один вариант. Второй вариант – это кокетство. Он уже вот во время выборов в этом году, да я пойду на выборы. Потом через неделю, не, так это что вы, я же пошутил. Ну и вот, и сейчас снова пошутил, так сказать, что... Или это вообще как бы такое, ну, философское, знаете, размышление, как в свое время Мао Цзэдун говорил Киссинджеру, я бедный буддийский монах, который идет под дождем с дырявым зонтиком. Ну, вот это тоже. Да все мы смертны, ну, что ж, все помрем, так сказать. И это можно сказать и сейчас, и через 10 лет оставаясь на этом месте, через 20 лет, сколько Бог даст жизни. Такая мятущаяся душа. Так вот, раз, два, три. То есть это конкретный план на 25-й год. Это как бы неопределенность насчет 25-го года. Или это просто мысли о том, что все мы смертны?
Я согласен с тем, что это ну, такая привычная для Лукашенко политическая игра, которая ничего нового в себе не содержит. Он идет в 25-м году, и ничего он не собирается по сложной схеме организовывать какой-то транзит. И все его слова о том, что вы должны привыкать там, к тому, что меня когда-то не будет, это все относится, так сказать, к его уже посмертному существованию. И я согласен с тем, что война, которая идет, создает для Лукашенко очень выгодный контекст с точки зрения сохранения у власти, потому что можно уже, когда приблизятся выборы, построить всю кампанию свою собственную на том, что это я тот человек, который сохраняет Беларусь от участия в войне, все остальные этого сделать не смогут. Я сохраняю белорусский народ. Эта игра чрезвычайно эффективна, попросту говоря, с точки зрения того, чтобы ему пройти выборы без каких-либо серьезных там осложнений, конфликтов. Ну, они, конфликты и так малореалистичны из-за уже долгой системы контроля над обществом после 2020 года и истребления всего живого. Но, тем не менее, это все равно, вся эта риторика, она будет повышать его лояльность к нему избирателя в такой ситуации. Так что нет, он прекрасно чувствует, на чем он будет сейчас играть в условиях российско-украинской войны. И никуда уходить не собирается, разумеется. Но при этом он, несомненно, будет показывать, значит, вот своих новых назначенцев всяких, в том числе и людей, которые родились после там 70-го года, то есть людей, которых не назовешь какими-то геронтократами, будет их показывать, что вот посмотрите, у нас есть такие замечательные люди, кто-то из них может быть дальше на моем месте. Но в этом интервью он подчеркнул, что как бы что он сторонник не революции, а эволюции. Так что очень плавный, медленный переход когда-нибудь там, за горизонтом, которого мы сейчас не видим.
И последний вопрос, как бы в дополнение к предыдущему. А нужен ли ему, скажем так, кремлевский ярлык, как в свое время в Орде русские князья получали, на княжение в 25-м году? Или, ну вот, если вы помните, в 2020 году было много разговоров, причем они прямо говорилось, когда Лукашенко ездил в Москву, что, ну, в общем, как бы транзит в Беларуси, да, по-моему, и Лавров говорил, и Путин говорил.
Да, да.
Но это было в 2020 году, а сейчас во дворе 2024. И, может быть, вообще это сейчас это как бы фантазии чьи-то, что вообще какой-то ярлык нужен. Там, может быть, смотрят и думают, от добра добра не ищут, этого мы знаем. Он хоть хитрый, конечно, такой и такой-сякой, но этого мы знаем. Тут, по крайней мере, ничего худшего, чем он есть, мы не получим. А вот если будет не он, то нахрена?
Да, ситуация радикально отличается от 18-19 годов, когда было много было явных признаков того, что Кремль давит на Лукашенко. Так оно и было. То есть теперь уже много подтверждений тому, что да, конструировались какие-то, так сказать, механизмы, какие-то такие политические, политтехнологические спецоперации для того, чтобы осложнить Александру Григорьевичу выборы 2020 года. Он это прекрасно знал и видел. И, собственно говоря, в значительной степени в 2020 году, как мы все знаем, его реакция на происходящее во время избирательной кампании была продиктована у него самого страхом перед Кремлем. Поскольку он до конца, ну, так сказать, не до конца ясно представлял себе, кто против него играет со стороны Кремля и насколько последовательно и мощно. Но он знал, что эта игра есть. Сейчас у него принципиально другая ситуация. Он выходит в 25-м году на эти свои, в кавычках, выборы, то есть переход в новую каденцию, зная хорошо, что, во-первых, Кремлю он очень нужен в условиях войны. И Путину. Это первое. Второе, вот момент, о котором я сказал, что в условиях войны и такого большого глобального обострения и обострения вообще всего вокруг Беларуси и белорусского населения, потому что понятно, что тут война, там меняющаяся позиция Польши, Литвы с ужесточением там всей приграничной ситуации. В этой ситуации он как раз, ему не требуется здесь, я не вижу, чего он должен бояться в этом смысле слова, ну, в его собственном мире. Поэтому ярлык Кремля, я бы сказал, что он его уже получил. он у него сейчас на данный момент уже есть, и этот ярлык как бы не оспаривается в данный момент. Не видно никаких кремлевских ни группировок, ни каких-то игроков экономических, которые бы могли предпринять попытку атаковать Лукашенко и осложнить ему выборы 2025 года.
Ясно. Большое спасибо. Я нагадаю, что с нами был политический аналитик Александр Морозов. А за тем, как будут разгортываться подзеи далей, у тем лику и у белорусско-российских отношениях, и на войне, и внутри Беларуси, вы можете сочить у программе «Пик свободы». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.